Слава Богу! Милость Божья над всеми нами. Бог любит нас и сегодня дает нам еще возможность быть вокруг Святого Божьего Слова. Я надеюсь, что Дух Божий будет продолжать давать нам все необходимое для того, чтобы мы видели достаточно, понимали достаточно и шли в правильном направлении. Мы разбираем откровение Иоанна, подошли к 10-11 главе, и я обещал, что я буду проповедовать на эту тему, и хочу снова напомнить, что это особенная книга, которая не берется мозгами, которую невозможно понять человеческим разумом, как мы пели сегодня, что есть мысли Господа, а есть мысли человеков, разные мысли. И как небо выше земли, так Господни мысли выше мыслей человеческих. Поэтому если по-человечески или человеческим каким-то возможностями мы начинаем разбирать эти вещи, то, естественно, мы сами запутываемся и других запутываем. Поэтому милость Божия пусть ведет нас к тому, чтобы откровения от Господа нам были в помощь, чтобы Бог нас вел и открывал нам, потому что это очень важно. Многие верующие не обращают внимания на эти слова, которые сказаны в этой книге, что тот, кто читает, тот, кто слушает, естественно, тот, кто разумеет, и тот, кто выполняет то, что написано именно в этой книге, тот будет блажен. Блажен – это очень большое благословение, это очень большая Господня милость к людям, потому что блаженство вмещает в себя очень много добрых, благословенных понятий. Поэтому давайте сегодня снова сосредоточимся, и я хотел бы начать с 11 главы, чтобы потом перейти на 10-ю. Я думаю, что у нас не хватит времени, поэтому я не буду, мы в среду подробно каждый стих за стихом разбираем. А в воскресенье я хотел бы просто вот как, чтобы как стержень был, которому можно добавлять ветки, который можно уже складывать общую такую картину из всего того, что мы слышим. Итак, давайте сосредоточимся на 11 главе. Очень важной главе, несколько стихов прочитаю, и мы порассуждаем. Если во время моей проповеди у вас будут какие-то вопросы или что-то вы хотите добавить, вы можете не стесняться останавливать меня, чтобы мы могли двигаться вместе. «И дана мне трость, подобно жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом, Египет, Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, колен и языков, племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои, великий страх напал на тех, кто смотрели на них. И услышал я с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда», и они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. В тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала и погибла при землетрясении, 7000 имен человеческих и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Ну, знаете, когда мы читаем эти слова, то чаще всего приходит мысль: ну что тут рассуждать? Очень много непонятного, и, как один говорил, человек говорит, что вот надо так Писание читать, то, что понимаешь, что ешь, то, что не понимаешь, как кости от рыбы отделяешь, рыбу съел, кости оставил, а тут, говорит, сплошные кости. Дана мне трость, подобно жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. Я не знаю, знаете вы или нет, но в храме Божьем, Иерусалимском храме, было 2 жертвенника. Один медный стоял во внешнем дворе, а другой золотой стоял святое или в чистилище. И вот на внешнем жертвеннике приносили жертвы, ну, вы знаете, повинности, там приносили животных, там люди шли туда с покаянием, с какими-то другими разными вопросами. А вот внутренний жертвенник, который был золотым, там приносили совсем другие жертвы. Там благоухание приятное оттуда шло. И это очень принципиальная разница и очень важный вопрос, потому что по-прежнему в духовном мире так происходит. Очень мало тех, кто несет на золотой жертвенник. В основном люди и человеческие мысли крутятся вокруг их интересов. Чтобы мне хорошо было, чтобы я жил долго, чтобы мои дети, чтобы 5-е, 10-е, 20-е, и конца краю нету. Вы знаете, любовь имеет такое свойство. Я имею в виду настоящая евангельская любовь. Она не ищет своего. Вот ей ничего не надо. И я знаю, что это очень трудно понять, как ничего не надо. А вот так, ничего не надо, потому что это чувство захватывает человека настолько, что кроме как потребности видеть объект своей любви, ну, как бы в торжестве, в славе, и чтобы вот ему, то, что ему нужно, чтобы ему было хорошо, больше ничего другого у нее нету. И потому там действительно благовоние приносят. И жертвенник этот золотой, это совершенный жертвенник, как сказано в Писании, что Бог наш, Он ищет себе поклонников. Он ищет себе молитвенников. Это невероятно даже представить. Он ищет. Некоторые люди, бывает, день и ночь лбы бьют и ищут, чтобы Бог их услышал. И чаще всего только наивные люди говорят, а вот Бог там нам, там ответил. А присмотришься и думаешь, ответил ли тебе Бог или не ответил, тебе сложно сказать. А вот есть те, которых Бог ищет. Это истинные поклонники, которые поклоняются Богу в духе истине. Это совсем другие поклонения. Совсем другой запах. Это совсем другие причины. Если забрать у тебя все причины, какие у тебя есть, твои страхи, сказать тебе, все у тебя будет хорошо, ты доживешь до 100 лет, у тебя будет здоровье, у тебя будет много денег, и ты попадешь в рай. И что останется у человека? Останется ли у него потребность идти к Богу, искать Его? Что двигает его, когда он идет к жертвеннику? Тот жертвенник он и выбирает. Или это золотой жертвенник, который избавлен от всех, таких меркантильных целей, которые ставят перед собой обычно люди. Или этот жертвенник действительно по-настоящему золотой? Вот тебе трость, пойди и измерь. Только внешний двор не меряй. Там будут топтаться язычники. Нечего там мерить. Только приближаются и удаляются. В воскресенье присутствие Божье выпросил, в понедельник отсутствие Божье принял. И так вся жизнь. Топтаться во внешнем дворе, имея внешние способности рассуждать и видеть. И вот он говорит, возьми эту трость, измерительная трость, она на жезл похожа, потому что она должна измерить не только состояние знания, которое человек имеет, она должна измерить еще и власть, насколько проникла внутрь человека воля Божия, насколько в человеке мысли стали такие же, как во Христе Иисусе. Знаете, как говорит Писание о плотских людях. Они говорят, мыслят о земном. По обычаю человеческому. Так все люди. Они страдают от того, что их обидели. Они страдают от того, что у них не хватает чего-то. Они страдают от многих других вещей, от страхов всяких. Как все обычные люди. И Писание свидетельствует, что это жизнь и работа плоти. И не меряя их бесполезно мерить. Они так и будут всю жизнь ходить ныть, выпрашивать себе всяких благ, всяких возможностей, чтобы им было хорошо. И больше ничего их волновать не будет. А вот этих присмотрись, измерь их, чтобы выяснить, кто из них действительно будет готов к тому, чтобы выполнить волю Божью на земле. Еще раз хочу сказать, Бог ищет себе таких поклонников. Это не хватает мозгов у меня, чтобы об этом думать, тем более сказать. 7 пламенных очей. Вот так вот по всей земле, где найти такого человека, который бы отодвинул и сказал, это все не важно. Важно одно – видеть тебя прославленным, видеть тебя превознесенным. И ради этого отдать всю свою жизнь, отдать всю свою душу и все остальное. Пусть работает только на этот один вопрос, чтобы ты, благословенный, был превознесен. Разве не видим мы сегодня вокруг себя немощь, убогость и такую, знаете, жалкую картину Дома Божьего? Видим и знаем. Знаем, что очень многое шито белыми нитками, есть много громких слов, есть много всяких, ну, таких заявлений, установок. А на самом деле, когда начинаешь смотреть вовнутрь, начинаешь понимать, что очень многое просто прогнившее лицемерием, которое Бог больше всего ненавидел. Кого волнует это? Кого волнует то, что сатана превозносится, и его дела видны везде? И верующие люди гоняются, поймают где-то там пару случаев каких-то, и везде их тиражируют, вот наш Бог сила. А если сравнить силу, которая разрушает, и силу, которая восстанавливает, то не в пользу восстанавливающей силе. Как бы громко мы ни кричали, как бы мы ни защищали Бога и говорили, что ты говоришь, Бог наш, вот, вот, то и то. Нужно быть честными. Бог бесславится, а мир превозносится. Мы говорим, что ну что ж, это последнее время, так должно быть. Нет, уважаемые, нету тех, кто был бы у золотого жертвенника. И как бы Иоанн, он, это образно же все написано, он стоял на то, чтобы измерить, чтобы найти таких людей, поклоняющихся в духе истине. Что? Чтобы сделать из них вот этих двух пророков. Я буду читать вам об этих двух пророках, и вы увидите, что тут совсем не то, что подразумевают люди. Вот многие люди читают и говорят, это Илья пророк, и это Моисей. Ну, если это, скажем, Моисей, то разве может человек дважды умереть, если он уже один раз умирал? Как он может умереть второй раз? Он уже духовная личность. Мы понимаем, не Моисей. Хотя то, что они делали, так только делали, вернее, будут делать, так только делали Моисей и Илья пророк. Это затворять небо, это превращать воды в кровь и прочую власть проявлять. И мало кто на это обращает внимание, что как же он может умереть второй раз, этот, если он придет снова с неба на землю, уже смерть не имеет над ним власти, правильно же? Давайте мы сначала прочитаем... что говорит об этом Священное Писание в других местах. И тогда будем рассуждать об этом. Давайте откроем книгу пророка Захария, 4 главу. Кто-то говорит, что это Слово Божие, Ветхий и Новый Завет. Кто что придумывает? Вот смотрите, что в книге пророка Захарии написано. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его, и сказал он мне, что ты видишь? Я отвечал, И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем. Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной: что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне: так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством, не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: благодать, благодать на нем. 2 маслины. И золотой светильник. А в Откровении сказано, что это 2 светильника и 2 маслины. И 2 пророка. Еще одно место прочитаю. Смотрите. Книга пророка Агея, 1 глава. С 1 стиха, 1 стих. Во второй год царя Дария, в 6 месяц, в 1 день месяца, было слово Господня через Агея, пророка, к Зарававелю, сыну Салафиилову, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Сидекову, великому иерею. Было слово Господне к царю, и было слово Господне к первосвященнику. Великий иерей – это первосвященник. И когда мы читаем Захарию, еще вторую главу, там тоже за Иисуса, сына Сидекова, первосвященника, идет речь. Кто эти двое? Это Зарававель, который был правителем на то время, и это был Иисус, который был первосвященником. Это эти два человека? Нет, конечно. Это не эти два человека. Но очень точно о них написано, что это действительно 2 маслины, что это действительно те личности, которые, ну, так четко о них сказано в Откровении. Но в Откровении еще другие мысли есть. И действительно, они подходят только к Илье, пророку, и только к Моисею. Потому что огонь с неба, допустим, сводил Илья, пророк. Моисей... Только один Моисей превращал воду в кровь. И удивительно, что когда мы читаем 13 главу Откровения, то мы находим такие слова. Если я смогу найти. Ну, я скажу так. Зверь, который выходит из бездны, сразится с ними и победит их, говорит Писание. И дальше, через главу, там написано, что зверь, который выйдет из моря, он будет вести брань со святыми и одолеет их. О том же самом, об одном и том же звере, об одном и том же, об одной и той же войне. Это единственное, где силы тьмы победят святые силы. Единственное место во всей Библии. Здесь они убивают этих двух пророков. Следующие через одну главу они ведут брань со святыми и одолевают их, и берут победу над ними, берут власть над ними. Конечно же, мы понимаем, что речь идет о царственном священстве, о святом народе, о людях, взятых в удел. Вот измерь их, найди их у золотого жертвенника, пусть они соберутся в ту величайшую команду делателей великого Бога, о которых сказано, что они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, не возлюбивши души своей даже до смерти. Есть люди, которые умирают для себя. Мы думаем о смерти, как о подвиге, но больше всего Бог обращает наше внимание, что нужно для себя умереть, нужно взять крест, нужно закончить вот это дерево, знаете, вот виноградная лоза. Вот она растет, у нее так много веток, так много желаний всяких, все из нее лезет, лезет. Ведь сначала ветки идут, потом только плоды. И если человек, ну, поддается тому слову, которым Бог обрезает это все, вот это все лишнее, потому что вся цель, весь смысл этого куста – это плоды. Другого никакого смысла нету. Ничего больше нету, только для того, кто меня насадил сюда. Больше ни для чего я не пригоден. Так вот, есть те, которые очищаются через слово, и отрезается все то, что так нам хочется, и туда, и сюда распространится, что дорого и близко всем людям на земле. То тогда, конечно же, эти люди выбираются и еще больше очищаются, чтобы еще больше могли принести плода. И я хочу сказать, что приходит время, когда Бог будет царствовать в сердцах святых своих и избранных своих. И это время очень близко. И горького запьет тогда всякий религиозный человек, всякий, который живет для себя и Бога использует для своих идолов, чтобы его идолы царствовали и жили хорошо. Деньги, власть, слава человеческая, удовольствие всеразличное и все прочее, это будет все предано позору, потому что явится величие великого Бога на челах святых Божьих. Оно будет как печать избранности и определенности. И они действительно будут царствовать на злом. Они будут, ведь царь – это власть, а священник – это ведение. Священник знает и слышит, и делает то, что говорит ему Бог. А царь – это тот, кто делает, имея абсолютную власть. Это верховная власть. Выше этой власти уже нету никого. Почему Бог называет этих людей царями? Да по той простой причине, что у них не будет других мыслей. У них не будет ничего того, что они думают от себя. Потому что они реально потеряют свою душу, потеряют свою жизнь ради того, чтобы царствовал Господь через их тела. Так вот, я хочу сказать, апостол Павел когда-то говорил, он говорил: «Я уже не живу. Вместо меня живет Христос. Я предоставил ему свое тело, как квартиру. Я дал ему возможность выжечь оттуда все, чтобы осталось только золото. Вот почему эти две маслины изливают из себя золото. Больше ничего они не могут излить из себя. Только золото. Потому что все остальное выгорело и выжжено. Те же абсолютно чувствования, что во Христе Иисусе. Поэтому и сказано в Писании, все, что не захотите, просите, и будет вам. Меня никогда не перестает, эти слова не перестают уходить из моего фокуса. Все, что не захотите, просите, и будет вам. Кто это сказал? Тот, кто не отвечает за свои слова? Тот, кто пустословит и что-то придумывает, и потом не исполняет? И это сказал великий превознесенный Господь Бог, который, я прошлое воскресенье говорил, который все может. И Он это не только может, Он этого очень сильно хочет, чтобы мы с вами могли подняться на этот уровень, о котором говорит Писание. Все, что не захотите, то есть любое твое желание, оно будет правильным. Оно будет угодным Богу, потому что твое желание и Его желание – это одинаковые желания. Это и есть вера, потому что вера от слышания. Ты услышал от Него, ты растворил эти слова внутри себя, и ты говоришь точно так, как Он говорит. Поэтому каждое твое слово, каждое твое действие – это Его воля. Брат, спустись на землю, все гораздо проще, все гораздо примитивнее. Бог где-то там, а мы тут, мы во плоти, мы такие, это самое, грешники, что Бог нас редко когда слушает или отдельных там каких-то особых слушает. На самом деле все эти вещи говорит сатана, чтобы мы не могли поставить перед собой цель. Бог должен быть возвеличен так, как Он достоин. На это должно быть отдано абсолютно все, что есть в моей жизни. И это может делать только любовь к Нему. Что вы тут поете, когда придет на вас любовь, как будто Бог вас не возлюбил. Да Бог нас возлюбил очень сильно, но что толку от того? Односторонняя любовь – это любовь мучения. Любишь ли ты Его так, как Он тебя возлюбил? Другими словами, нравится тебе, влюблен ли ты в тот закон, который Он сказал, потому что любовь к Богу – это исполнение Его заповедей, исполнение не на основании каком-то там страха или каких-то выгод, на основании того, что я люблю и не могу без этого жить. Вот что значит любовь к Богу. Поэтому Богу нужны в это последнее время люди, отданные, посвященные и погруженные в рабство, абсолютное рабство великому Богу. Если мы посмотрим на Моисея, давайте сначала на Зарававеля и Иисуса сына Сидекова, то мы понимаем, что эти два человека делали абсолютно невозможное, когда все кричали: «Не восстановим храм Господень! Все разрушено, власти нету, возможности нету, нас окружают наши враги, мы столь несчастны и слабы, ничего у нас не получится!» И злословящих вокруг их, которые: «Что вы вознамерились?» Бегут, докладывают царю на них, и вот-вот все развалится, вот-вот все разрушится. А Бог говорит: «Зарававель, кто эта великая гора перед тобой? Кто она есть, эта великая гора? она равнина. Так точно и мы. Многие из нас говорят, мы обречены сгибать свою голову перед грехом и дьяволом. Мы обречены служить двум господам, потому что мы живем во плоти, потому что мы люди маленькие, грешные, а Бог ищет себе людей, которых это не устраивает. Знаете, есть люди, вот сидят они в плену, и нашелся там себе более теплое место, не так, как все. Там какой-то шалаш себе построил, что его дождь не мочит, а всех остальных мочит. И он уже чувствует себя неплохо. Не так, как всем, немножко легче. И он будет там сидеть до конца своей жизни. А есть люди, которые говорят, я не смирюсь с этим, я не могу смириться с тем, что я в плену, и кто-то, кто мне не нравится, кто есть мой враг, диктует мне свои условия, заставляет меня жить во тьме, как давно умерших. Как я часто привожу, как Давид плакал и говорил, враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою и принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И оттого уныл во мне дух мой, онемело мое сердце. Как говорится, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи. Вот этот человек никогда не успокоится, никогда не остановится, никогда не смирится с тем, что диктует этот мир, диктует дьявол, диктует грех. И поэтому Бог, семь пламенных его очей по всей земле, и он ищет себе таких людей, потому что Богу нужны цари и священники. Богу нужны те, которые имеют власть и имеют от Бога ведение. Если мы посмотрим на... И причем, чтобы все они пророчествовали. Если мы посмотрим на Моисея, когда-то Бог говорил Моисею, что я воздвигну из среды вас другого пророка, который тоже будет выполнять. Я прочитаю это, чтобы вы это увидели, если я смогу быстро найти. Угу. Второзаконие, 18 глава, 18 стих. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и возложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Такого пророка, как ты, которому я вложу слова в уста, и он будет говорить все, что я повелю ему. Вы знаете, Христос говорил о себе, что я ничего не делаю от себя. Ничего, ни одного слова. Все то, что я делаю, все то, что я говорю, все соответствует тому, что делает Отец. Так делал Моисей. И потому, я думаю, здесь Моисей приведен. Я не думаю, что это слишком большие чудеса, там в кровь превращать воду или там небо затворять, не давать дождя. Есть и побольше чудеса. Я думаю, что здесь сказано просто, какие это будут люди. Что это будут за люди? Во-первых, это будут кратчайшие люди, потому что тень Моисея или дух Моисея будет в них. Кратчайший человек – это тот, который не противится ничему злому. В то же время он абсолютно полностью выполняет абсолютно все, что сказал ему Господь Бог, так, как это делал Моисей. Мы часто говорим о Илье пророка. Мы говорим, что человек абсолютно подобный нам. Нам, мне, тебе. Илья, это Дух Божий постоянно к нам обращается через Священное Писание и говорит, он подобен тебе. Но он у золотого жертвенника стоял. Потому что искал он то, что его души ищут, вот хотят его убить. Нет. Он этого искал только в связи с тем, что пророков твоих убили, а жертвенники твои разрушили. И я не хочу жить после этого. Я не хочу с этим мириться, я не хочу это видеть. И потому он был пророк. Не потому, что у него много было правильных дел, и он был близок к Богу, потому что в нем было то, что особо драгоценно Богу, что я не потому к тебе иду, что мне что-то нужно от тебя. Я потому к тебе иду, потому что я люблю тебя, и я люблю все, что связано с тобой. И когда я вижу, что это не имеет силы, не имеет размаха нужного, я не хочу жить. Это лишает меня всякого желания жить, потому что я из-за любви к тебе хочу видеть тебя прославленным, видеть тебя возвеличенным. Илья пророк тоже, вот когда он, особенно когда вот он строил жертвенник, налил все воды, и он говорил, услышь меня, потому что я все сделал по твоему слову. И если Илья был пророк, который одной молитвой помолился, вы думаете, что он и дальше этим не пользовался? Пользовался, потому что он делал все по слову. И потому одной простой молитвой помолился, разве только по моему слову пойдет к вам дождь. И все. И идите гуляйте, идите отдыхайте. Я сказал вам. Скажу слово, и пойдет дождь. Не скажу слово, и хоть вы тут что угодно делаете. И это вот эти люди, которые должны будут явить великого Бога на этой земле, прежде нежели начнутся времена ужасные. Потому что Писание говорит, что и будет проповедовано Евангелие, Царствие по всей вселенной. И тогда придет конец. Евангелие Царствия – это совсем не то Евангелие, которое сегодня проповедуют люди. Евангелие Царства – это там, где видна власть и видна правда. Это там, где царь царей подтверждает своим, как бы рекламирует все то, что говорят эти люди, потому что это его царство, это его воля, это его интересы, и он идет вместе с ними, чтобы это распространять по земле. Евангелие царства могут нести по земле только цари, реальные цари, которые царствуют не над людьми. Им это глубоко противно, они будут ходить во вретище. Это люди, которые будут царствовать над всем злом. И сколько бы у него не было силы, сколько бы оно не добивалось успеха зло, там, где будут появляться они, там будет разрушение царства тьмы. Это Евангелие Царствия, и оно очень скоро будет открыто на этой земле. И когда пройдет оно по всей земле во свидетельство всем народам, тогда каждому придется отвечать за то, что принял или не принял то, что Бог предлагал принять. Вот что значит измерь это все, чтобы эти, как бы, эта эпоха началась, что готовы выйти на брань эти люди, способные иметь только одно. Бог великий должен быть прославлен так, как Он достоин. Все остальное теряет всякий смысл. Все, что надо, Бог даст тебе так. Ищите прежде Царствие Божие. Вот чтобы Он царствовал вот здесь. Чтобы Его воля здесь была точно такой, как она на небе. Говорят, это невозможно. Это мы просим, но мы никогда такими совершенными не будем. Еще раз хочу сказать, Бог хочет этого. Хочет. Бог может это сделать? Может. Так в чем же проблема тогда? Почему мы говорим, что это невозможно? Бог хочет, Бог может. И Бог не делает. Почему мы поверили в эту ложь? Почему мы внушили себе, что наша участь – это люди, которые загнаны в какую-то территорию, на которой уже все давно вытоптано, и ходят эти бедные овцы вокруг, не имея достаточно пищи, не имея достаточно жизни. И самое страшное, что мне больше всего не нравится, особенно в харизматических церквях, кто-то придумал, что людям дано называть несуществующее существующим. Якобы это такая должна быть вера у нас. Называть того, что нету, что оно есть. Вы понимаете, это одно из самых тяжелых проклятий, которые унижает Бога. Также вот эта вот праведность от веры, которую я себе внушил, что я праведный, независимо от того, что я делаю и как я живу. Так и много других вопросов, которая не есть евангельская вера, потому что евангельская вера совсем другие вещи подразумевает. Так вот, я хочу сказать, что Бог должен быть виден, и Он должен быть прославлен так, как Он достоин. И если то, что ты видишь, это Евангелие, то мне жаль тебя, потому что то, что мы видим, это убогость. Это, как, знаете, как слепой котенок, знаете, все на ощупь. А может это так, а может это то, а может это. А может Бог то хочет, а может это. Может Бог хочет, чтобы я умер, а может Бог хочет меня исцелить. А может еще что-то Бог хочет. А Бог хочет общаться с тобой. Бог ищет себе такого человека, с кем можно было бы общаться. Мое время уже уходит, но я знаю, что я мало сказал об откровении. Ну, хотя бы я немножко, ну, такую нарисовал картину, на которую мы потом будем строить. Это вставка. Вот мы слышим о шестом ангеле, потом вот эта вставка, 10 и 11 глава, потом дальше мы слышим о седьмом ангеле. Многие люди говорят, что это события будут происходить между шестым и седьмым ангелом. Это не факт. Я думаю, что факт – это то, что сказано в книге пророка Даниила, там тоже... «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны эти слова до последнего времени». И фактом является то, что как говорит Писание, что и восстанет в те дни Михаил, князь великий. И после того, как он восстанет, наступят времена тяжкие, каких не было на земле и никогда не будет. Конечно же, Михаил – это не человек и это не ангел, это не архангел. И Михаил, который в Откровении сказано, что Михаил и ангелы его воевали против дракона и ангелов его, это не архангел Михаил. Там нету этого. Более того, там написано четко и ясно, как и чем они победили этого сидящего на небе дракона. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, не возлюбивший души своей даже до смерти. У ангелов нету души, у ангелов нету смерти, у ангелов нету свидетельства своего. Это свидетельство людей, которые приняли это имя Михаил, потому что имя Михаил ничего другого не значит, как только то, что это подобный Богу, это подобие божественное. Как сегодня уже Эдик читал это место, что, значит, как ты вот это сказал, что ты нравится тебе этот стих? Вот представь, все необходимое для жизни и благочестия. Что такое благочестие? Богоподобие. Благочестие – это богоподобие. Все необходимое, слышите? Все необходимое для богоподобия тебе дано. И для жизни, не простой жизни, а жизни с избытком. Там, где смерти нету и близко места, чтобы к тебе приступать. Все даровано. Приходи, бери. Только кому это надо? Как пророк Исаия говорил, чего вы ходите топтать пороги моего дома? Что вы ваши жертвы эти мне приносите, которые вот это во внешнем дворе, там вот это все, собрание кончается, вот такая стопка нужд. Помолитесь, я лечу туда-то, потому что я в отпуск еду. Да едь ты в свой отпуск. Ты же не будешь молиться каждый раз, завтра я делаю вот этот шаг. Помолитесь, что я сюда пойду, в магазин пойду. Ты просто редко ездишь в отпуск, у тебя там, я не знаю, клаустрофобия или что, ты там не можешь летать на самолетах, вот тебе надо помолитесь, чтобы я на самолете там не рухнул где-то. Тогда тебе надо каждый шаг вот так молиться, Господи, вот я иду в магазин, сохрани меня, чтобы меня там бандиты не хлопнули. Или еще что-то. Все эти пляски во внешнем дворе, это зло в очах Господа. Надо давно перерастать уже из этого и переходить к тому, чтобы было действительно последнюю, говорю, истину, и мы будем молиться. Переходить к тому, что когда-то в песне песней сказал Бог, люблю повторять это, и уже много раз повторяю. Выйди, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, дай мне увидеть лицо твое, дай мне услышать твой голос, ибо это все приятно мне. Это все. Вот если мы придем к тому, что Богу станет приятно то, что мы ему несем, то, что ему действительно нравится, то, что действительно нам будет нравиться, это все, для чего стоит жить. Все остальное рано или поздно сделает тебя несчастным и глупым. Будьте благословенны, И приходите в среду, чтобы разбирать откровение. Приходите, потому что тот блажен, кто читает, и тот, кто слушает, также блажен, как и тот, кто читает, и кто выполняет, то действительно блажен выше всего. Господь благословенный во веки. Следующее воскресенье у нас будет хлебопреломление, хотя прогнозируют, что тоже мало будет народу, но это хай они там отдыхают, раз им так отдыхается, а мы будем делать хлебопреломление. Да? Если у вас нету больше ничего, у нас остается время помолиться Господу и снова посвящать и отдавать себе. Отдай себя в жертву, отдай свое тело в жертву для разумного служения. Пусть сгорит в твоем теле все то, что принадлежит человеческим возможностям, и пусть божественное откроется в тебе. Благ наш Господь, слава Ему за все. Аминь. Давайте помолимся. Господь милосердный, превознесенный, вечный, благословенно во веки имя Твое, благословен Ты во веки и веки. Я благодарю Тебя, что Тобой дается время благоприятное, что Тобой дается возможность, день спасения и всякая возможность услышать Твою волю, Господь. Дай нам услышать голос Твой. Дай нам запечатлить слова Твои внутри нас, чтобы они растворились, и чтобы эта вера выросла, и чтобы все то, что соответствует Твоему разуму, Твоим желаниям, стало нашим желанием, стало нашей целью. Мы хотим любить Тебя, так как об этом написано в Писании. Любовь, которая не превозносится, которая не ищет своего, которая не радуется неправде, радуется истине, все переносит. Господь, и многие-многие другие качества в этом совокупности совершенства открываются в человеке, любящем Тебя. Благословенный Ты во веки. И дай нам такую милость, чтобы благословенное имя Твое мы превознесли в этом мире и прославили Тебя так, как Ты достоин. Господь, Ты скоро будешь делать необычайное дело на этой земле. И кто услышит о нем, у того зазвенит в ушах. И шатры филистимлинские будут в позоре, их лица будут поникшие. Они увидят славу Твою и движение красоты Твоей, и будут знать, что им это не дано. Господь, не дай нам быть в числе этих глупых людей, но дай нам посвятить не просто все самое драгоценное, а все, что есть для Твоей воли, для Твоего царства, для победы всякого Твоего дела на этой земле. Мы призваны к этому. Будь прославлен и превознесен Господь. Аминь. Сядьте на несколько минут. Значит, хлебопреломление у нас в воскресенье. Вот гость у нас, гости, брат, сестра с Донецка. И знаете, есть... Вот я это точно знаю. Есть люди, которые, ну, такие они продвинутые, они хотят чьей-то помощью воспользоваться, они наводят какие-то связи, везде держат ухо на ветру, чтобы найти там какую-то помощь. А здесь люди скромные. Они могут только у Бога просить. И никогда не скажут, и никогда не, не подумаешь ничего, потому что, да не, я все нормально. У нас все хватает, у нас все есть. Нам не надо, может, кому-то надо. Этих людей Бог хочет, чтобы мы находили. Ну, брату, сестре, им, конечно, сподручнее эти вещи делать. Там столько людей, которые нуждаются. Столько людей, ну, не такие нужды, что, знаете, там машину купил, долгов набрал, а теперь надо отдавать. Люди, есть люди, которые голодают. Есть люди, которые реально голодают. И это там большая мясорубка, большая несправедливость, большая катаквасия. Там это страшное дело, что там происходит. И, конечно же, они просят у Бога. Многие из них просят у Бога. И глупый ты, если ты не выходишь Богу навстречу, чтобы жертвовать, чтобы благословлять и такими финансами людей. И люди поедут туда, может, и, конечно, у них и самих есть там нужды какие-то, но дай Бог им также видеть тех, кто хотя бы понемножку, где-то там чуть-чуть, где-то что-то чуть-чуть, и Бог будет прославлен, и нам с вами будет награда, и им, которые будут раздавать, и вам, и всем нам будет от этого благословения. Сколько денег тратится, это кошмар. Такую глупость покупают, такие деньги тратят. И вот спросишь, а сколько ты пожертвовал на то, чтобы другим было хорошо? Сколько ты пожертвовал? Ничего не пожертвовал. Ничего не пожертвовал. Ну и как ты рассчитываешь Бога встретить в своей жизни? Да никак. Поэтому давайте будем мудрыми людьми. Есть возможность сегодня. Благословляйте этих людей, и пусть они будут благословенны, и пусть они несут наше, может быть, скромное подаяние туда, где есть нужда. Это не то, что некоторых церквях, знаете, там заклинают, там мы даем только для бедных или что-то. Мы даем на их усмотрение. У пастыря тоже и в церкви много есть, бывает, людей, которые нуждаются. И очень часто он сам нуждается, и это благо, чтобы в таких нуждах участвовать. Поэтому мы не будем делать сборы. Вот туда несите, а уже братья Саши нету, но Эдик есть. Вы уже, как говорится, рассуждайте, сколько вы выделите или как вы выделите. Это уже, чтобы Бог вас вразумлял. Если больше нету ничего, идите с божественным благословением по вашим домам. Думайте о том, о чем мы говорили сегодня, потому что время близко. Живете ради того живота, который потом никак не можете сбросить, то вы, конечно, глупы. Живете для вечного, то вы блаженны. Вот с этими словами идите, и пусть Бог вам помогает. Аминь.